Париж, Экспо 67. В паузе между войнами разыгралась баснословная феерия Всемирной промышленной выставки. Париж 1867 года, вавилонское столпотворение приезжих, битком набитые отели, лошади с трудом влекли переполненные омнибусы, и извозчики стали королями положения. Удушливые теснотища на бульварах, поселения жужжали специально построенные пароходы «Мухи», «Муше». Все двигалось и спешило на Марсово поле, где раскинулась шумная ярмарка тщеславия человечества. Безмерно обогатилась почта Парижа, которая с блеском обслуживала переписку со всем миром, и для этих целей где-то раздобыли нового «Мецофанти», говорившего чуть ли не на всех языках планеты. Имеется в виду Джузеппе Мецофанти, 1774-1849 годы, профессор из Болоньи, вызывавший удивление современников прочным знанием 60 языков при более или менее совершенном знакомстве со многими другими. Эта удивительная способность Мецофанти не была связана с его интеллектуальным развитием, и никаких следов после себя в науке он не оставил. Гонкуры отметили в своем дневнике: «Всемирная выставка — последний удар по существующему. Американизация Франции, промышленность, заслоняющая искусство, паровая молотилка, оттесняющая картину, ночные горшки в крытых помещениях и статуи, выставленные наружу, словом, федерация материализма». Выставка была устроена в форме большого кольцеобразного базара, окруженного садами. В первой галерее были собраны самые наглые красавицы Парижа, о нарядах которых высказывались в такой форме: «Ах, как они очаровательно раздеты!» Очевидец писал, что эти красотки сферу и сладострастие заграждали доступ к произведениям науки, труда и промышленности. Но кто храбро перешагивал черту разврата, тот достигал подлинных шедевров. Дети влекли родителей в павильон шоколадной промышленности, где умная машина не только шоколад делала, но и даром его раздавала. Вспотевшие женщины ломились в павильон парфюмерии, где подарку и русской фирмы Броккар били из земли фонтаны духов и одеколонов. Женщины бесплатно душились и пудрились, а желающие помыться имели к услугам любой кусок мыла. Россия впервые столь широко участвовала во Всемирной выставке и, не имея опыта в этом деле, решила поразить Европу в область желудка. Русской науке и русским умельцам было чем похвастать на мировом рынке, у себя в Нижнем и хвастались, но русский павильон в Париже по чиновной воле обратился в обжорный ряд. Правда, дело было налажено превосходно. Прислуживали расфранченные боярышни в жемчужных кокошниках, выступавшие будто павы, соколами порхали с палехскими подносами бедовые ребята половые. Сюда ломилась толпа, дабы вкусить от русской кухни щей с кашей, расстегаев с кулебяками, окрошки и ботвиньи. Черную икру французы прозвали неприлично «кошонерериус». И единожды попробовав паюсный, они тишком выплевывали ее под стол, говоря с возмущением: «Как русские могут переваривать такую мерзость?» Хватит о выставке. Роман все-таки политический. Вот вам новость. Александра II на выставку не пригласили. С большими капризами и обидами он чересчур бурно настоял на своем приглашении в Париж. Жена была против этой поездки, но царь спровадил ее в Воронежские степи хлебать кумыс. Наполеон III никак не хотел видеть в Париже одновременно русского царя и прусского кайзера. Через посольство в Берлине он намекнул, что все помещения в Тюильри уже заранее заняты. Вильгельм I ответил согласием жить в гостинице. Странная навязчивость, за которой угадывается влияние Бисмарка. Тогда Наполеон III велел передать, что на всех гостей не хватит посуды. Это в Париже-то. Я не знаю, что ответил кайзер относительно посуды, но он стал собираться в дорогу. В ночь на 17 мая царь с Горчаковым и свитой выехали из царского села. Ночь провели в Потсдаме, а 20 мая уже были встречены Наполеоном III на вокзале Северной дороги. Вслед за ними в Париж прибыл Вильгельм I с Бисмарком и Мольтке. Штибер тоже не был забыт и ехал с ними под видом лакея. Потсдамский поезд был еще в пути, когда Штибер получил из Франции зашифрованную телеграмму о тайном свидании в кабачке «Клошар» возле центрального рынка. Бисмарк разместился в прусском посольстве на улице Лиль, где снискал себе приют и Штибер. К появлению в Париже кайзера Бисмарка и Мольтке французы отнесли с юмором. Парившиеся под касками господа напомнили парижанам генерала Бум из веселой оперетки герцогини Герольштейна. Интерес к немцам был недобрым, но повышенным. Под аркадами улицы Риволи постоянно теснились люди, чтобы взглянуть на прусскую троицу с трескучей пороховой славой. При этом из толпы раздавались жиденькие крики «Ура!», автором которых Штибер выплачивал сдельно, словно за товар, продаваемый на вынос и поштучно. Скоро газетчики пронюхали, что король с Бисмарком, переодевшись под гулящих буржуа, посетили одно сомнительное заведение с целью весьма далекой от политики нагнетания международной напряженности. Эта новость вызвала в Париже злорадное ликование и массу бульварных острот. Не в пример России с ее наивным уклоном в гастрономию. Пруссо-Германия в лице господина Круппа выкатила на Марсово поле свое новое изделие для европейского ширпотреба. Это была не просто пушка, а пушка-монстр в 50 тонн весом. Ее мрачное жерло сурово и надменно озирало парижскую суету. Никто из французов не понимал, что пруссаки силились этим доказать. Пушка, но большая, что тут интересного? Интересно, что Наполеон III за этот экспонат произвел Круппа в кавалеры ордена почетного легиона. Но Бисмарк приехал в Париж не ради того, чтобы проветриться. Его тревожило пребывание в Париже императора с Горчаковым. Не исключено, что они попытаются вовлечь Францию в тайный сговор против Пруссии, и этому надо помешать. Штибер, имевший давние связи с русским третьим отделением, охранял в Париже не только кайзера, но и русского царя. Бисмарк намекнул ему, чтобы он в этом деле не разбивался в лепешку. Напротив, небольшой инцидент с пистолетом или бомбой нисколько политике не повредит. Штибер понял его с полуслова. Берлинская тайная агентура, давно пронизавшая внутреннюю жизнь Франции, заранее обследовала в Париже кварталы Батиньоля, где селились польские и венгерские эмигранты. В кабачке «Клошар» Штибер от подручного узнал, что в саду на улице Клиши собираются поляки-заговорщики, у которых большие разногласия, стоит или не стоит затевать покушение на царя в Париже. Штибер сказал агенту, что стоит. И вы эту мысль полякам внушаете. В один из дней он срочно приехал на улицу Лиль, когда из ворот посольства Бисмарк выезжал на прогулку. Граф был в тусклом пальто старомодного фасона, при цилиндре, и внешне напоминал сельского нотариуса, собравшегося с визитом к своим милым клиентам. Штибер, вскочив на подножку коляски, шепнул, что имеет очень важное сообщение. «Надеюсь, не очень длинное». «Я собрался прокатиться по Елисейским полям. Садитесь рядом». В коляске и состоялся серьезный разговор. «Завтра шлепнут русского императора». «Это не сплетня?» — спросил Бисмарк. «Нет, поляки уже бросили жребий. Кто знает об этом, кроме нас? Еще два моих агента». Минута молчания. Бисмарк думал. «Положимся на волю случая. В конце концов, для нас всего важнее сейчас отбить у царя и Горчакова охоту к сближению с Францией. Надеюсь, все обойдется». За триумфальной аркой вечерняя мгла была пронизана массой разноцветных светляков, которые двигались в одном направлении. Это кучеры зажгли фонари экипажей, и тысячи их укатывали в прохладу благоуханного вечера. Бисмарк решительно выплюнул изо рта зажеванный кончик сигары. — Только бы ваш поляк не струсил, — сказал он. В этот прелестный вечер Крупп преподнес Наполеону Третьему каталог изделий своей фирмы. В письме он просил императора обратить благосклонное внимание на 4 последние страницы каталога, где приводился ассортимент его пушек, изготовленных на заводах в Эссене для нужд всего мира. Сам воздух Европы был наэлектризован угрозой взрыва, и не замечать это могли только глупцы. Положение Горчакова было архисложное. Предчуя опасность для Франции, он не оставлял надежд на то, что Париж через голову Бисмарка вот-вот протянет руку Петербургу. Но, сделав 3 попытки переговорить с Наполеоном III, вице-канцлер убедился, что император от политической беседы уклоняется. Оставалось надеяться, что он соизволит выслушать Александра II, который при всем его пруссофильстве все-таки умел иногда трезво смотреть на вещи. Царю были отведены в Елисейском дворце личные покои Наполеона I из 5 комнат с библиотекой, включая и салон «Даржент», в котором все стены, мебель и камины были из чистого серебра. Выше этажом разместился Горчаков со свитой. Александр II посетил выставку, но рано утром, дабы избежать общения с публикой. Выставка вообще оставила царя равнодушным, все его время поглощали балы, скачки и церемонии приемов. Но настроение у него в эти дни было ровное, без кризисов. Он подчеркнуто носил русский национальный кафтан. Неисправимый бабник, царь сознательно не посещал злачных мест, чтобы не давать пищи газетным пересудам. Однако все его попытки вовлечь Наполеона III в беседу ни к чему не приводили. Горчаков, старчески брюзжа, не переставал подзуживать самодержца на дальнейшее зондирование в Тюильри. 25 мая на Лоншанском поле должен был состояться парад и показательная атака 50 эскадронов отборной кавалерии. Инженеры заранее укрепляли трибуны подпорами, чтобы они не рухнули. По подсчетам полиции, в Лоншане ожидали скопления около 500 000 зрителей. Горчаков не поехал на празднество, сославшись на то, что не терпит толчи. Утром царю подали отдельный поезд, а на опушке Булонского леса монархов ожидали кареты. Александр II уселся с Наполеоном III в широкое открытое ландо. Парк был пронизан лучами солнца, всюду виднелись толпы гуляющих. По сторонам экипажа скакали шталмейстеры, Бургуан и Рэмбо. Множество парижан, словно обезьяны, сидели на деревьях. Ландо огибало каменистый грот, из которого вытекал источник. Один человек соскочил с дерева на дорогу. Рэмбо круто развернул на него лошадь, грянул выстрел. Револьвер разорвало в руке покусителя, лишив его пальцев, а пуля, пробив ноздри лошади, наповал уложила одну из женщин. Наполеон III живо обернулся к царю. Если стрелял итальянец, значит, в меня. Ну, а если поляк, это предназначалось вам. Стрелял поляк по имени Болеслав Березовский. Это в меня, хмуро произнес царь. В литературе принято называть Березовского портным или башмачником. На самом же деле дворянин Волынской губернии, он работал на машинной фабрике Гауэна. Впрочем, начальник тайны парижской полиции Клод в своих мемуарах называет его судовым механиком с пассажирского парохода, курсировавшего по Сене. Французам было неприятно, что покушение произошло именно в Париже. И они говорили, что Березовский, несомненно, анархист из школы Михаила Бакунина. Но на суде Березовский отверг эту версию и признал, что он участник польского восстания, желавший отомстить самодержцу за репрессии в Польше. Защищал его адвокат Жюль Фавр, защищавший Орсини, бросавшего бомбы в Наполеона III. Когда Александр II осматривал дворец правосудия, судья Флоке с вызовом воскликнул: «Да здравствует Польша, мсье!» Александр II со сдержанной вежливостью ответил: «Я такого же мнения, мсье Флоке». Суд вынес Березовскому мягчайший приговор, который царь расценил как издевательство над ним, монархом. Самопокушение, выкрик дерзкого Флоке и бархатный приговор суда еще больше углубили политический ров между Францией и Россией. Именно этого Бисмарк и добивался. Но перед отъездом из Парижа царь случайно оказался с Наполеоном III наедине, и ничто не мешало их беседе. Александр II, подавив в себе прежние обиды, с большой ловкостью завел речь об угрозе Франции со стороны Пруссии. Но тут двери распахнулись, и, нежно шелестя муслиновыми шелками, вошла нечаянно или нарочно Евгения Монтихо. При ней царь уже не стал развивать этой темы. Все трое начали горячо обсуждать вернисаж импрессионистов, возмущаясь последними картинами Эдуарда Моне «Завтрак на траве» и «Олимпия». Евгению Монтихо никак не устраивал сюжет первой картины, где на зеленой лужайке в компании одетых мужчин сидит раздетая женщина и с вызовом смотрит в глаза зрителю. «А вы видели Олимпию?» — спрашивал Наполеон III царя. — Добро бы разлеглась усталая после охоты Диана, а то ведь это не женщина, а самка-горилла, сделанная из каучука, возле ног которой трется черная блудливая кошка. «Уличная девка возомнила себя королевой», — добавила Монтихо, — «как и раздетая для завтрака ее нахальная подруга Олимпия, нисколько не стыдясь, глядит мне прямо в глаза». Нисколько не стыдясь, она смотрела прямо в глаза царю. И Александр II невольно сравнил ее с той уже Олимпией, которую она так жестоко критиковала. Никто еще не знал, что эта женщина сама толкает мужа на войну с Пруссией, а потому все хлопоты русской дипломатии были сейчас бесполезны. Вскоре из Парижа вернулся и Тютчев. При встрече с Горчаковым он признался, что ему не совсем-то было приятно видеть на международной выставке свой портрет работы фотографа Даньера, на котором он представлен с пледом через плечо, будто мерзнущая старуха. Все шедевры истребления людей поэт обнаружил в павильоне Пруссии, и однажды утром Тютчеву привелось видеть Бисмарка в глубокой задумчивости, стоявшего возле пушечного Бруммера. Федор Иванович спросил князя: «А вы разве не заметили, где была поставлена эта дурацкая гаубица, в которую можно пропихнуть целого теленка?» Не обращал внимания. «А где же?» «Как раз напротив статуи умирающего в ссылке Наполеона. Вы не находите это сопоставление роковым?» «Нахожу», — ответил Горчаков.